смягчающих, которые вообще как бы могли совершенно нейтрализовать эту проказу и вообще ее абсолютно и не наказывать за это. Какие это были вещи? Во-первых, она любила своего брата, вы представляете себе как? Практически она его спасла, она его вырастила, она ради него жертвовала, как сказать, на риск пошла, да? На риск пошла, побежала, сказала этой египетской дочке египетского фараона, что это страшные вещи, понятно, что это колдовство, а это еврейский ребенок, и как раз тот самый еврейский ребенок, которого сказали уничтожить, и вдруг она бежит, и к кому бежит? К дочке фараона, и предлагает, чтобы его выкормила еврейская мать. Это было что-то не вписывается ни в какие рамки. То есть, насколько она должна была увидеть вот это то, что ее вот эта машиха, то, что она его тянет из воды, насколько это еврейское, ее жест этот сам по себе был спасти этого ребенка. И она это просекла, когда она еще совсем маленькая была. И она не испугалась ради Моше Рабейну, ради своего брата, она не испугалась пойти на страшную вещь, то есть на такую опасность для себя, насколько она его любила. Вот, рисковала жизнью, это второе, когда он был ребенком. Третье, она его вырастила, она его выненчила, можно сказать. Она не сказала ничего, что действительно... Помните, мы говорили с вами, что такое лашон ара? Это что-то, что может понизить духовный уровень человека. Она не сказала ничего, чтобы принизила степень его величия. То есть, а он как был Моше Рабейну, он так и остался Моше Рабейну. Не было ничего, что принизило бы его в чьих-либо глазах. Почему? Потому что она и не говорила ни при ком, она говорила только с Аароном, который его любил не меньше, чем она. Он и Аарон — это как две ноги, одна без другой не может. То есть там вообще было, как будто она и про Аарона и говорит. Там не было такого, что она там кому-то рассказывает или что-то такое. Она обсуждала с ним какую-то проблему, которую не понимала всего это, да? И публично никогда с ним не, о нем не говорила ни с кем. И последнее, шестое, это то, что Моше Рабейну, он был настолько скромный, что если даже он это бы и услышал, он бы воспринял это абсолютно нормально. Он бы не пострадал от этого никак и не обиделся, и ничего такого. То есть не было бы в его глазах, это было совершенно нормально. Он, что бы он сделал, если бы он это услышал? Скорее всего, просто бы объяснил, что происходит, да? Ну, как бы ничего такого, он не обратил бы на это внимания, скорее всего. Вот. И тем не менее, она была поражена проказой, потому что для всего народа это был гигантский урок. Это была внутренняя работа. То есть то, что они получили этот урок заложен в душе. Он заложен в душе каждого человека. Теперь представьте себе, что
можно вопрос?
Да.
Так она поняла, за что ее наказали?
Еще как. Всевышний напрямую это объяснил, да, конечно. Проказа – это последствия лашон ара. Проказа – это не болезнь. Нет такой кожной болезни, которая называется проказа. Проказа – это наказание за грех лашон ара. И все понятно. Кому это может быть непонятно? Если у тебя проказа, значит, ты что-то сказал не то. Это прямая причина следствия. Нет, это не лепра. Совершенно, вообще нет. Это ошибка переводчиков на иностранные языки. Вообще нет. Та лепра, которая сегодня, это совершенно другая болезнь. Это болезнь тела, а не души. Чем отличается, я вам скажу, проказа, она начинается, проказа та, о которой мы говорим, да, здесь духовная проблема, она начинается на стене дома. Стена дома не может болеть. Потом она переходит ближе, на одежду. Одежда не может болеть. И только как третий шла уровень, она переходит на тело человека. И это показывает, что ничего не помогло. Не помогли предупреждения. Ничего из предупреждений не помогло. Предупредили тебя, дом. Сказано, дом, вытащить камни оттуда, положить другие, замазать. Не помогло? Так при чем тут болезнь тела? Нет болезни тела, есть болезнь души, которая распространяется на твои арба-амот. Мы говорили с вами на каком-то уроке, что такое арба-амот. Арба-амот — это то, что входит в твое владение. Твое владение — это арба-амот. Амот. Ама. Ама. Ама — это локоть. Четыре локтя — это вытянутые руки человека. А в духовном плане это не там 2 метра в ширину, а в духовном плане это то, куда достигают твои руки, твое владение. Твое владение — это твой дом. А твой дом — это стены. Стены — это то, на что первым спускается царат. Я вам расскажу потрясающие вещи сегодня, что не всегда оно так. Не всегда сначала на стены, а потом на одежду, а потом на кожу. А иногда сначала кожи, одежды, стены. Не всегда так. А знаете, от чего зависит? Если для человека... Есть такие люди, которые очень ухаживают, любят ухаживать за своим телом. Вот для них это практически все. Вот самое важное — тело, уход за телом, а потом уже все остальное. Вот у таких людей... Сначала на дом распространяется, потом на одежду, а потом на тело. Для него тело главнее, чем имущество. А есть люди, для которых имущество более важное, чем тело. Тогда сначала появляются проказы на теле, потом на одежде, а уже потом на самом важном, что есть человек, это дом. Если имущество для него самое важное, то подходит к имуществу постепенно, от тела до дома. А если самое главное для него тело, то сначала на доме, потом на одежде, потом на теле. Почему в Торе написано главное такой перу, что сначала на доме, потом на одежде, потом на теле? Потому что большинство людей все-таки они понимают, что имущество — это не самое главное в жизни, а самое главное — здоровье и тело, правильно? Все-таки. И если люди понимают, что главное для них — это тело и здоровье, так сначала у них на доме появится, потом на одежде. Я лично знаю человека, для которого важнее имущество. Есть такие люди? Имущество. Имущество. Поэтому нет, есть такие люди тоже. Ничего такого в этом нет. Но по степени важности к тому, что для тебя важнее всего, сначала будет что-то более дальнее, а потом уже будет приближаться. Потому что если для тебя имущество самое главное, то тебя будут постепенно к этому подводить, потому что ты должен сделать чуву. А как тебе показать, что ты не прав? Стены дома. Стены дома. Значит, сначала у тебя тело подвергается, потом одежда, чтобы предупредить, что у тебя дом скоро развалится, а потом уже дом. Если для тебя имущество главное. А если тело главное, то наоборот. Другая последовательность.
Сейчас это тоже есть?
Сейчас этого не может быть. Сейчас этого не может быть, потому что у нас сейчас не тот уровень. Вы знаете, есть такой вопрос интересный, почему закон Лашон Ара напрямую не записан в Торе? Почему Хафец Хаим вывел его на основе других вещей, которые написаны в Торе? Почему нет явного запрета Лашон Ара?
Вот. Человек не может это сделать, ну как бы не может соблюдать.
После 120 лет человек приходит в Улям Абба. Ему задают вопрос. В Торе написана такая-то заповедь. А ты в таком-то часу, в такой-то день ее нарушил. Почему? И отвечай. Теперь все заповеди, нет проблемы ответить. Почему? Потому что один смог, один не смог, один еще что-то. А Лашон Ара — это что-то, что понятно было изначально Всевышнему, что мы не устоим. У нас будет бельбуль. мы не сможем, мы не выдержим это. Поэтому и закона такого нет. Для того, чтобы нам не было так уж сильно стыдно, и чтобы наказание было, не было таким сильным.
Это очень важно.
Это же вся Тора, она в языке. Мы же говорили, что чем человек может делать хорошие дела, может делать нехорошие дела, а взвешивается все по языку. Насколько, что он говорит? Он против своих братьев или он не против своих братьев? Мы же живем одной идеей, мы живем одной работой, мы один единый организм Адама, который мы должны собрать вместе. Мы идем против своих близких, против своего тела, так сказать, или мы за свое тело, понимаете? Свое тело имеется в виду душа Адама, единая, как единый организм. Рука идет против ноги, или глаз идет против там, бедра, или не знаю, там, кто еще против кого идет, но это, конечно, утрирую, да? Но каждый из нас, он имеет какое-то место в душе Адама, какую-то крошечную какая-то деталь. Но поверьте мне, если у вас в организме столько клеток, правильно? Одной хотя бы не будет, вы же понимаете, что будет проблема. Все должно быть на своем месте. И точно так же еврейские души, они должны быть все вместе, и каждый на своем месте. И не должно быть ни одного, который хасер, которого не хватает. Ни одного такого быть не может. И если кого-то не хватает, это значит, что мы не цельные. Нету вот этой единицы. Нет единицы, есть множественность. А нам нужна единица. Нам нужно быть единым целым, единым организмом. И если мы говорим лашон ара против кого-то, это значит, что мы свидетельствуем против какого-то другого органа своего тела. Ну и что это будет? Поражение и в физическом уровне, потому что свет уходит именно в том органе, который поражен, и так далее. Больше того, если мы говорим лашон ара на какого-то человека, то мы страдаем, тот, кто слушал, страдал, а наши заслуги переходят к тому человеку, про которого мы говорили. Ну и какой смысл в этом? Ага. Вот представьте себе, что человек — это то, что он ест, да? Вот мы едим какие-то продукты. И, в принципе, эти продукты входят в нас и каким-то образом влияют на тело. Что-то дает нам жизненную энергию, что-то дает нам какие-то витамины, что-то дает нам какие-то углеводы, что-то дает нам какие-то белки, правильно? Все, каждая еда, она расщепляется, делится, входит в наш организм и становится частью нас. Если мы едим некачественную еду, что у нас будет? Килькулькива, будет проблема, да, с нашим здоровьем. Если кушать, допустим, определенные вещи нездоровые, то постепенно сосуды, они начинают засоряться, правильно? Понятно. Когда человек ест некошерную еду, засоряются духовные сосуды, не проходит связь с Творцом, которая должна быть через эти сосуды, она не проходит достаточно хорошо. Из-за некошерной еды, и вот эти самые сосуды, они запачкиваются, затрамбовываются, как это называется, как холестеролом забиваются, да. А это точно так же в духовном смысле получается, и такие вещи. А если мы говорим необдуманное слово, а оно тоже уподобляется еде, потому что человек не просто так, по-русски, я вам уже говорила, в русском языке столько таких слов, которые вот просто, ну, то, что надо, буквально. Вы говорите какую-то информацию человеку, если он ее проглотил, значит, он ее принял, да? Он ее взял, она стала его. Так же, как пища, прием пищи. Он принимает эту информацию как пищу, и она становится частью его. Он объединяется с ней, так же, как с пищей. И любая информация, которая входит в нас, она точно так же, как еда. В ней есть что-то хорошее, это нецот, который поднимается всякие положительные вещи, которые мы духовно поднимаем вверх, что-то становится частью нашего организма, химические вещества в духовном плане что-то поднимается наверх, да, с помощью нашей работы какие-то искры святости высвобождаются. То же самое язык. Мы принимаем какие-то слова, что-то становится частью нас и остается вместе с нами, что-то поднимается где-то искра святости. Если кто-то нам сказал что-то радостное, нам стало хорошо и поднялись эти искры, правильно? А что-то придавило нас и закупорило нам сосуды. И мы с этим должны жить. И нам плохо, нам нехорошо. Бывает такая информация, которую нам говорят, какие-то слова просто нам говорят, и нам нехорошо от этого. Это вот оно и есть. Это оно и есть. И мы должны понимать ответственность того, что мы и слышать не должны. Как мы можем этого избежать, если кто-то что-то говорит? А просто не слушать. Ничего плохого про других просто не слушать. Вообще ничего не слушать. И не говорить. Тогда связь со Всевышним есть. Но мы же люди. Мы же все время разговариваем. А женщина так вообще? Ну как? Ну как? Ну вот, и получается, что как бы от нас очень много что зависит именно от женщины в этом мире. И я эту тему выбрала тоже не просто так. Потому что сегодня весь мир, он просто погряз в лошонара. Не просто так, а вот этот вот шквал грязи, который идет по интернету, который идет в новостях, который идет везде, который идет на улице. Люди уже забыли, что такое нормально разговаривать просто. Ну так, продолжай. Никто не обращает внимания на это. Иди скажи ему, что это лошонара. Он найдет кучу оправданий, почему это не лошонара. И это можно. Любой найдет. Ну. Так вот, я вам расскажу сейчас такую интересную вещь, которая произошла, это настоящий сипур, настоящий рассказ, который произошел с равом Моше Файнштейном. Это очень-очень большой раввин, к которому приходили, чье слово очень большой вес имело, очень большой вес. И однажды к нему пришел посетитель.
Который давал имена?
Кто давал имена?
Штейн. Ну, если вот хочешь...
Рав Моше Файнштейн.
А, Файнштейн. Не расслышал.
Вот. Значит, к нему пришел один человек религиозный, и он с ним сидел, задавал ему какой-то вопрос, и тот сидел и пил кофе, допустим, да. У него стояло два пакета молока. И он взял один, ну, знаете, пакет молоко в таких вот...
Картонах.
Нет, не в картонах, а именно в пакетах. И у него два таких стояло кувшинчика, в которых пластиковые, знаете, да? В которых стояли вот эти вот пакеты. Два разных пакета молока стояли в таких кувшинчиках. Вот он берет один пакет, смотрит на него, ставит его обратно, берет другой, наливает себе в кофе. Вот представьте себе, это все. Это все, что он сделал. Взял один, поставил на место, взял другой и налил себе кофе. Тот, который сидел, он был тоже Талмид Хахам. Он посмотрел, что Рав взял этот кувшин с пакетом одной фирмы, не стал его пить, взял пакет другой фирмы и налил себе. Это значит, что этой фирмы нельзя пить. Это же сенсация, да? Что молоко вот этой фирмы нельзя употреблять. Это сенсация абсолютно. Он выходит, что он делает? Первым делом псагдин. Это молоко не пить. Эти продукты не употреблять. Не употреблять продукты. Через какое-то время эта фирма начала обанкрачиваться, не знаю, как это сказать. Короче, начали приходить к банкротству. И... Миналим, как это, директора этой фирмы, просто пришли к Раву, управляющие фирмы, они пришли к Раву Моше Файнштейну просто на прием и сказали такую вещь, что смотрите, мы провели множество проверок нашей продукции в плане кашрута, в плане бакарат эхуд, качества этой продукции, да, а ее просто перестали покупать. И мы не понимаем, в чем проблема. То есть нашу продукцию не покупают, и мы не понимаем, почему. Вот такой-то раб сказал так-то, так-то. Мы не понимаем, почему. Мы провели все возможные проверки. Мы не понимаем, в чем проблема. Если вы нам скажете, мы исправим. Все, что вы скажете, мы исправим. Мы же как бы религиозные люди, мы хотим, чтобы все было правильно. Но мы не хотим терять этот эсок, не хотим терять этот бизнес. И он вспомнил, что человек сидел у него, и что он увидел, что он налил с одного пакета, с другого не налил. И он сказал им такую вещь: послушайте, это проблема. Потому что я действительно не налил с того пакета, просто по той причине, что он был пустой. Я его поднял, он был пустой, я взял другой и налил из него. И вы можете себе представить, что фирма чуть не обанкротилась, чем известная, чуть не обанкротилась, сколько лашон ара прошло, а это все чистое лашон ара. И ведь он видел своими глазами, что это произошло. Он видел своими глазами, правильно, что это произошло. Вот как можно здесь не сказать? Ну как? А очень просто. Можно было задать ему вопрос на месте. А если не понял почему, молчи. Молчи.
Три золотых правила.
Да, три золотых правила. Кто не помнит? Повторим?
Да.
Первое правило. Знать точно. Три золотых правила лашон ара. Злословие. Три золотых правила злословия. Как уберечься от злословия? Первое. Знать то, что я собираюсь сказать другим людям, это чистая правда. Потому что если это не правда, это вообще не лашон ара, а это просто сплетня. Сплетня и злоязычие – это разные вещи. Сплетня – это когда я просто фантазирую и могу наплести что угодно. А лашон ара – это конкретно злословие. Вот я должен знать, во-первых, что это чистая правда. Во-вторых, я должен знать четко, ради чего я это делаю. Потому что если я это делаю для того, чтобы кого-то спасти, или каким-то образом спасти ситуацию, кого-то, или ситуацию, или группу, или не знаю что, можно. Но после того, как я знаю, что это правда, я четко знаю свою цель, я должен вспомнить, что за это есть наказание. Что если то, что я говорю, это все-таки лашон ара, то мое наказание страшно, потому что это отдаление от Всевышнего. Отдаление от Всевышнего – это страшно. Это то самое состояние, когда человек думает, что он один. Это страшно.
А если лашон ара один на один Господу?
А кто вам сказал, что вы потом не скажете это кому-то еще? Вот давайте я вам скажу такую вещь. Это уже не про лашон ара. Это не про лашон ара. Вы, как любой человек, мы сейчас говорим не про вас, а просто про какую-то женщину или просто про какого-то человека. Люди, они не идеальные. И в любом человеке есть хорошее и не очень. Но у нас есть душа. И наша душа, она отражается наружу. Наше настроение отражается на других людях, которые нас окружают. Если оно хорошее, то другим людям становится хорошо. Вы им светите, как солнышко. Если вы злитесь на кого-то, обижаетесь или чувствуете какую-то несправедливость, то вы замыкаете свой свет в себе. Его вообще уже нет, потому что чем больше мы даем света, тем больше получаем. Если мы не даем свет, если у нас какая-то озлобленность, какие-то негативные качества, света нету. Нам плохо и плохо окружающим. От негатива. Тут уже не важно, даже будете вы говорить или нет. Вы можете не говорить лашон ара про другого человека, но ничего хорошего вы не сделаете своим близким. Потому что это будет ваше состояние, которое будет влиять на ваши поступки. И что я вам, да, могу посоветовать в данном случае? Понять одну простую вещь. К жизни надо относиться очень просто. Намного проще, чем вы думаете. Не зацикливаться на разных глупостях. Просто послать подальше всю эту ситуацию, наслаждаться жизнью и понять, что эта ситуация для вас была испытанием. И если вы пройдете ее и не будете обижаться, потому что ваша обида не на человека, ваша обида на него на самом деле. Потому что он послал этих людей, он вложил им слова в рот, он дал им, заставил их делать то, что они делали. Не важно, что через них это прошло, это уже их проблемы. Но без него ничего этого не было. Значит, ваша злоба, она на него. А если вы поймете, что вас таким образом просто-напросто испытали и порадуетесь, чему? Знаете, чему надо радоваться? Всевышний выбрал вас как объект, который он знает, что с этим справится. И если вас так обидели, значит, вы можете с этим справиться. И если вы с этим справились, то это очень большая радость. От чего? От того, что на вас сверху вообще посмотрели. На вас посмотрели сверху и поставили на вас ставку. И они знают, что вы справитесь. А мы говорим, раба эмунатеха каждое утро, правильно? Муда ани лефанеха, маля хаева каям, шейхзарта бина шмати бехемля, раба эмунатеха, велика твоя вера в нас, он-то в нас верит, что мы сможем справиться, а мы сами верим, что мы можем справиться? Да мы еще как можем справиться? Да мы еще как можем справиться? Вы что? Мы еще как можем справиться? Просто надо весело на все смотреть. Понятно? Просто надо весело на все смотреть. Просто и весело. И тогда люди, которые вокруг вас, им тоже станет радостно. Вы представляете, какая-то большая мала, какое-то, я не знаю, счастье, что лично на меня посмотрели, и вот этих людей поставили вокруг меня, как марионеток, открывали им рот, шевелили руками, ногами, или они делали какие-то дела, специально, чтобы проверить, насколько я смогу устоять. Это большое счастье, что меня испытали, а я смогла. Понимаете? Нет такого, не смогла. Смогла. Вопрос, захотела или не захотела. Или я буду так и дальше думать, что они плохие люди, редиски. Или я пойму, что это было испытание сверху. И слава Богу, что меня испытали, и я выше, чем сама себе думала. Все так просто. Все очень просто. Вот, про пакет молока мы с вами все поняли? А что мы поняли? Мы поняли, что даже если мы видим что-то, это не всегда значит, что то, что мы видим, это то, что есть на самом деле.
То, что мы видим, это то, о чем мы думаем.
Это то, что мы думаем, что мы видим. Да. Все правильно. То, что мы видим, это то, что мы думаем, что мы видим, но это не то, что есть на самом деле. Классно, да? Теперь я вам расскажу еще несколько потрясающих вещей. Оказывается, вы знаете, в Торе есть две главы, которые говорят о проказе. Мы сегодня с вами будем проходить, что такое проказа, какие бывают виды проказа. Мы прям станем профессионалами в проказе. Но начнем мы с родов женских. Потому что, оказывается, есть очень большая связь между тем, что проходит женщина после родов, и между тем, что... и между царат, между лошонара.
Что значит после родов?
Сейчас я все расскажу. Сейчас все расскажу. Значит, две главы вот эти, Тазри и Мецура. И они обе идут одна за другой. А вы знаете, что в Торе ничего не бывает просто так. Если идут подряд какие-то вещи, они связаны друг с другом.
Я
не может...
Написано,
в Тора. Две главы, которые идут подряд. Тазрия, первая глава. Тазрия. И вторая, Мецора.
Книга Творим.
Так. Теперь не, в книге Дворим написано про Мирьям. Тазрия, Мицура это Ваикра. А вот в Дворим написано про Мирьям, которая помни про Мирьям и так далее. А в книге Ваикра есть вот эти две главы. Тазрия, Мицура. Теперь, что в главе Тазрия? В главе Тазрия речь идет о Таме и Таор. Что такое нечистое духовно и что такое чистое духовно? Таме – это нечистое духовно. Таор – чистое духовно. И вот написано, что женщина после родов 33 дня нечистая, если она родила мальчика, или 66 дней нечистая, если родила девочку. Во-первых, почему она нечистая? У нее ребенок только что родился. Что это такое? А во-вторых, почему такая разница в днях?
Кровотечение, потому что она
нечистая. Может, не все время кровотечение? 66 дней кровотечения?
Нет.
А что она тогда нечистая?
Не знаю.
О. Потому что мы не, это не физические вещи. Это духовная таара. Тума и таара. И это то же самое, как человек, который сказал лашон ара, он может быть таме или таор, в зависимости от того, что происходит. Значит, когда женщина рожает, получается такая вещь. Есть две вещи, которые происходят с женщиной. Первая вещь – это внутри нее была душа. В какой-то момент, когда выходит ребенок, она эту часть души теряет. И в таком случае это приравнивается как будто смерть для того, что остается у женщины, потому что у нее только что что-то было внутри, и вдруг она это теряет, и остается пустота на этом месте. Все понимают, о чем я говорю. Это первое. Второе, что происходит с женщиной во время родов. Какие бы роды ни были, сложные или легкие, в какой-то момент, это все равно больно, да? В какой-то момент она начинает думать, даже, может быть, это не на уровне мысли, а на уровне ощущения. Зачем мне вообще все это было надо? Зачем вообще все это надо?
Значит, она не готова.
Альтидаги. Не бывает женщины, у которой этого нету во время родов. Бывает, что она не осознает, но ощущение это у нее есть. Это не просто так в Торе написано.
Да, не просто так, но послеродовый дикаон. Это не просто так.
Послеродовый дикаон это именно из-за того, что вот эта потеря происходит.
Она потеряла душу дополнительно.
Это я понимаю. Это из-за того, что душа вышла. И как бы почувствовала смерть, это и есть дикаон, который начинается накрывать.
А теперь представьте себе, я вам расскажу одну такую вещь, которую, ну, еще не рассказывала, и не знаю, кто ее знает. Короче, вы помните, что вначале был все один сплошной свет, ор, пашут, распространенный свет, и кроме него ничего больше не было. И в какой-то момент Всевышний выбрал какую-то точку и вокруг нее сделал, убрал полностью свет, и это место в виде шара называется цимцум. Он себя как бы цимцем, то есть он себя сократил на этой части себя. В этой части себя он как будто бы себя сократил, образовалось какое-то пространство, на которой не было больше света вообще. А что образовалось в этом пространстве, что в нем да осталось? Если он себя убрал, что там могло остаться? Нет такого хошах. Хошах – это что-то приобретенное. Нет. Что, об, что осталось в этом месте? Вы удивитесь, вы будете просто в шоке, насколько это похоже на то, что чувствует мать после родов. Там образовалась память о том, что свет был. Это вызвало жуткую боль в этом месте. И оттуда возникла цаака. Цаака – это вопль. И вот когда возник этот вопль, тогда внутрь начал идти свет. Уже бацурама туда, размеренно, уже как-то структурировано, постепенно она начала дополняться. Пока крика не было, было вот это ощущение страшное пустоты и памяти о том, что был свет. Это то состояние, которое испытывает женщина после родов. Похоже?
Но ведь ребенок не может там остаться.
И не надо. Мир так устроен. Цимцум был еще до того, как вообще женщины появились. Мы построены по законам духовных миров. Это не там, как у нас. Это у нас, как там.
Да. Но ведь он туда специально поселен, чтобы войти, а потом выйти.
Правильно. А это состояние надо проработать. Состояние цаки.
Ну так чем она вот женщина и бесценна, что она способна на уровне физическом ощутить то, что там произошло до начала всего, как он это
ощутить
переработать.
Перепроработать его и восстановить.
Восстановить, и тем самым присоединиться, то есть к этому творению, он же задумал это делать, он это прочувствовал, а теперь это дано прочувствует тетке. На физике, этими клеточками.
Да. И душой.
И физически.
И душой.
Там,
и душой. Представляете себе? А что идет дальше? Это тазре, да? Параша тазре. А дальше идет промицура. А почему 33 дня или 66? Потому что сначала... Всевышний создал Шамаем, а потом Арец. Шамаем, они уподоблены Захар, мужской стороне. Арец – женской. То есть получается, что сначала Захар, потом Некива. Правильно? Возникли как бы. Что такое Захар? Это тот, который может продолжать дальше, давать, 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 и род будет продолжаться. Женщина, она будет принимать, взращивать внутри себя, и потом опять из нее будет выходить, и опять будет вот эта пустота. То есть, если женщина родила мальчика, то она осталась нечистой, 33 дня постановили, нужно для того, чтобы она восстановилась. Но если она рожает подобную себе женщину, то понятно, что когда та будет рожать, она опять пройдет то же самое. И она за женщину, за ту, тоже должна такое же время отбыть, восстановиться. Потому что то восстановление, оно уже совсем другое. Потому что она родила тоже женщину, которая тоже будет так же и дальше. Понятно? И то же самое будет прочувствовать, чтобы восстановить. И какая ценность в этом? Вот ты же даешь что-то миру новое, с другой стороны, ты теряешь такой свет громадный, который внутри тебя был. Это громадная любовь какая-то, вообще не земная, да, совершенно, когда женщина беременна. А потом, когда родил, ты теряешь этот свет, ты остаешься как мертвый, как будто внутри тебя только память о том, что это было. И это страшно, правильно? А это надо восстановить внутри себя еще. И эта женская цель восстановиться, восстанавливаться. Какой мужчина это смог бы вообще? Какой-то мужчина бы такое выдержал бы вообще.
Ты даже беременных больше любят.
А?
Беременных больше любят.
Наверное, ну потому что там, да, они другие совсем, они ведут себя по-другому. И что происходит дальше? Дальше идет, мы поняли, да, что такое тагор и что такое таме. Таме — это когда теряешь свет, а когда потеря света может все что угодно
занять место.
Поэтому это нечисто. А когда ты уже освободился от этого всего и светом заполнился, так ты уже чистый, правильно? Что идет дальше после этого? После этого идет мицура, то есть человек, который... Мицура — это прокаженный. Про лашон ара речь. И говорится о том, что если человек сказал лашон ара, он становится таме. Как женщина себя восстанавливала в период храма? Мы сегодня же не чувствуем таме тавор. Мы не чувствуем духовно чистый или духовно нечистый, правильно? Сегодня нет такого. Сегодня должно быть... Для того, чтобы почувствовать таме тавор по-настоящему, надо быть очень-очень близко ко Всевышнему. Состояние храма, оно было такое состояние, когда могли еще почувствовать. Сегодня уже почувствовать не можем.
Как женщина... Время,
тоже? Она приходила, вот, она приносила птиц. Одну птицу убивали. В ее крови помазывали другую птицу и выпускали на волю. Ну, я же здесь для этого. Чтобы рассказать, почему. Значит, одна птица, которую убивали, это было кенегет против того греха, который она сделала. Его... уничтожили там и все. А вторую птицу помазали в крови той птицы первой и отпустили. Почему? Та птица, обмазанная в крови, может прилететь обратно. Чтобы никогда не забывали, вот люди, которые сказали, допустим, лашон ара, они точно так же, как вот эта женщина, должны точно так же приносить птиц и точно так же все с ними сделать. Почему? Лашон ара закопали. Ну, то есть, не знаю, там, что с ним сделали потом с этой птицей, я не знаю, что с ней делали. Сжигали или что делали, я просто не знаю. Но, скорее всего, что сжигали. А вторую птицу выпускали. Почему? Потому что она, обмазанная в крови, может вернуться. Почему ее надо было обмазать в крови?
Ну, чтобы увидели.
Чтобы всегда помнили, что мы в себе этот грех не искоренили. Мы никакие не цадиким, и мы в любую секунду опять можем попасться в эту ловушку. Чтобы не забывали, что мы не вот это вот, чтобы нос не задирали, что мы уже такие все чистые из себя. Ничего мы не чистые, в любую секунду можем опять запачкаться. И чтобы не забывали, ее обмазываем в крови и выпускаем. Она может вернуться, и всегда это надо помнить. Мы не цельные. И это касается абсолютно любых грехов, кстати. Просто лашон ара, он намного сильнее любого греха. Просто мы не понимаем этого сегодня. Нет понимания. Нет ощущения, нет чувствительности этой. И скажешь человеку, допустим, ты говоришь лашон ара, он найдет миллионы оправданий, почему это вообще не лашон ара, он спасает мир этим, тем, что он это говорит, вот эти гадости все. Чё, нет?
Заблуждение.
Заблуждение, да. Что-то я хотела вам еще интересное рассказать про дом. А, про виды царат я вам сейчас расскажу. Сейчас мне надо только найти. Это что-то очень-очень интересное вообще. Вы себе не представляете. Оказывается, совершенно разные виды вот этих вот нагаим, то есть проказы, они символизируют совершенно разные вещи. Но все это понятно, что это такое. Сейчас нет проказа той. Нет того духовного наказания, потому что мы вообще не на том уровне. Вот когда мы сейчас... Есть и такие виды, допустим, в духовном плане сегодня, да? Мы же не видим человека, как он выглядит изнутри. и проблемы какие-то в душе есть. Просто они не выражаются наружу для того, чтобы мы не так страдали. Потому что, ну, Всевышний видит, что мы немножко там это, ку-ку. Не совсем того уровня, скажем так. А?
Мы видим только тряпку, которая прикрывает сердце. Кадош Барху видит состояние сердца.
Правильно? Правильно.
Мы должны ходить в Ират Ашем, Ират Шамаем, чтобы не делать.
Да.
И не говорить.
Да. Да-да-да, сейчас, одну секунду. Все правильно вы говорите. Сейчас я вот это вот вам потом расскажу еще. И вот здесь вот есть что-то очень интересное. Сейчас. Так. Значит, как вы думаете, от чего вообще может возникнуть злословие? Злословие – это символ чего?
Обиды, зависти.
Нет. Нет, выше берите. Выше – это подсказка. Выше это подсказка.
От чего злословие? Ну, хочется что-то сказать, какая
я. Ну что, просто так хочется сказать?
Потому что я прав, что мое мнение важнее.
Так, почему твое мнение важнее? Потому что?
Потому что я знаю лучше.
Почему ты знаешь лучше?
Гордыня сердца.
Потому что ты, в принципе, круче и высокомернее.
Высокомернее.
Правильно? Кто говорит злословие? Человек, который считает себя выше того, о ком он говорит. Всегда. Правильно? То есть я такой-то, я со своего там, со своей высокой колокольни, я там вижу, какой он там такой, и такой, и такой, и еще вот такой, я всем расскажу, какой я крутой относительно него. Правильно же? То есть это символ высокомерия и гордыни. А Моше Рабейну какой у нас был? Он был Анаф Миколь Адам, самый скромный. И мы видим, что самый скромный человек, он наиболее близко ко Всевышнему. А человек, который говорит злословие, соответственно, гордец, горделивый человек, и он наиболее отдален от Всевышнего. Почему? Потому что он считает, что он что-то стоит. А если он что-то стоит, он ставит себя вровень со Всевышним. Это просто идолопоклонство. Просто идолопоклонство. Потому что для Всевышнего все люди равны. Все люди, он всех любит одинаково. Но мы можем сказать, вот я вот такой крутой, а если я его еще и унижу в глазах у других людей, так что они меня повысят в своем воображении, да это вообще... Но тогда я, может быть, и выше в их глазах, и тот, может быть, ниже в их глазах, но в глазах Всевышнего меня просто нет. Я от него максимально отдален, потому что я себя ставлю на его место. Я имею право, оказывается, оценивать других людей. А кто я такой, чтобы их оценивать? Почему я должен их оценивать? Еще и в плохую сторону. Это как вот этот пакет молока, который пустой был, а тот вообще даже не понял, о чем речь. И начинается вот это вот.
Да, вот он решил, что понял.
Что он хотел. Понял!
Да, намеренный раз.
Причем он совершенно хорошего хотел. У него что было? У него были самые лучшие каванот. Он знал, ради чего он это делает. Он это сделает ради народа. Чтобы, не дай бог, что-то некошерное не выпили, или там живот, чтобы не вспух, да, ни у кого. И он понимал, что он говорит чистую правду. И он понимал, что есть законы лошонара. И ему не держалось это все сказать, потому что он действительно переживал за других людей. Но сколько людей пострадало из-за этого, правильно же? Просто так. Ну, хорошо, никто не умер, слава Богу. Но просто как пример вот такой вещи, это потрясающий пример, по-моему. Он у нас на каждом шагу практически. То есть надо очень-очень думать, даже когда мы видим что-то, и хотим вот что-то улучшить, допустим, на предприятии или там еще что-то, оно не всегда стоит того. Потому что иногда надо просто подойти к человеку и спросить, а что происходит, что ты так сделал? Вот, вот мне интересно. А он скажет, и вы не поверите, это будет совершенно не то, что вы думали. Мне так происходило кучу раз. Кучу раз. Это совершенно не то. Что... Вот я вижу что-то одно, но я выясняю, и получается что-то ну, совершенно другое. Потому что, как правило, у людей нет совсем уж плохих каванот. Если речь идет не об убийцах и не о грабителях, там, и насильниках, то, как правило, у людей нет, у нормальных, не, мы не говорим про психованных людей, у нормальных среднестатистических людей у них, как правило, нет плохих каванот. То есть то, что они делают, оно, как правило, не в плохую сторону. Но мы можем это распознать как в плохую. Вот. Значит, и раз это все злословие, высокомерие и так далее, то мы сейчас рассмотрим, какие бывают виды цараат. Бывает такая вещь, которая называется сеэт. Сеэт, как сеэт, это припухлость. Она выступает горкой такой над кожей. И она говорит, что человек видит себя выше других. Она же выступает на... Человек видит себя выше других. Вот это признак. Второе. Бывает такая вещь, которая называется сафахат. Сапахат. Сапахат. Это когда нарастает прирост дикий, вообще непонятно из чего, там мясо, не мясо, непонятно что. Но нарастает неправильно.
Нарост.
Нарост какой-то. Неправильный нарост.
А цвет обычный?
А?
Цвет обычный, телесный?
Неважно, какой цвет. Когда телесный,
это,
красный.
Это есть у людей сейчас.
Я не знаю.
Я просто хожу по бабушкам, я вижу это все.
Это не то. То, что ты у них видишь, это кожная болезнь. А мы говорим конкретно про дом, одежду, тело.
Я понимаю, но описание очень похоже.
Конечно, все похоже, но ты сегодня уже не знаешь, что у каких бабушек, почему и зачем. Мы можем фантазировать, но я не думаю, не знаю, насколько это к истине относится. Я думаю, что если бабушка 80 лет ходит на своих ногах, то с ней все в порядке. Какие бы у нее там наросты не были.
Что этот сапахат, что он значит?
Сейчас расскажу. Этот прирост – это неправильное и дикое изменение на коже. Оно не по правилам растет.
Дикое мясо.
Дикое мясо. Вот это и есть выражение дикости и неправильного видения. Ну, понимание неправильного и поэтому распространение вокруг себя какой-то дикости и неправильности. То, что взращивает вот такое неправильное формирование в мире потом. Ситуации разных. Потому что люди же впитывают от него это все. И формируются неправильные ситуации, неправильные реакции. Дикие реакции. Вот у него на коже это выражается такими дикими приростами. Пятно светлое на коже, которое даже называется баэрет, сияние. Баэрет, баир. Баир светлый, пятно называется баэрет. Баир светлый. Когда человек что? Когда он считает себя светлее остальных.
Что это за знать?
Ну, он супер светлый, он такой крутой вообще. Он просто кадош, кадош, кадош.
Суперстар.
Суперстар. О! Супер сияние от него в мире. И пятно у него светящееся. Баэрет называется, светлое. И последнее. Это называется нетек. Нетек. Это нарушение структуры волос. Потому что, как правило, волосяной покров есть где-то везде на теле какой-то. А тут это могут быть поврежденные волосы, повреждение каких-то волос. Или это могут быть на этой ране, на самой, или на пятне Баэрет, или на вот этой вот, на любой из вот этих вот, просто начинают расти другие волоски.
Так это есть, прямо реально есть. Ну, я не могу, но это же есть реально.
Недостатки, видать.
Это они от тех еще отрабатывают.
Однозначно.
Мы откуда знаем сегодня кто чего что? Мы не можем себе фантазировать. Вот ты сейчас посмотришь и объективным своим взглядом посмотришь на нее и скажешь: о, вот у нее точно был лошонара. Мы бедюк такой, мы именно вот такое пятно мы и изучали. И что это будет? Даже если ты подумаешь про себя, это будет неправильно. Нельзя так думать. А надо ее пожалеть, что она...
Даже если думаешь и не говоришь это...
Если думаешь, все равно какая-то нехорошая появляется. Не надо думать плохие вещи про людей. Что они там лошон ара говорили, еще что-то. Надо на себя смотреть больше. Просто. Да. На себя смотреть, меньше говорить лошон ара. И желать, чтобы у нас не было таких вещей на теле никогда. И как бы, чтобы мы были ближе ко Всевышнему. О! Вот об этом надо думать.
Чаще заглядывать в свое сердце.
О! Ну не в чужие.
Нет.
Вы помните, почему Билям не смог проклясть еврейский народ? Потому что евреи были на таком уровне чистоты, что они ставили свои дома так, чтобы окно не было в окно и не в дверь.
Да. А так это евреи во всем виноваты, опять же.
А зато сейчас наоборот.
Чтобы не смотреть, что у других, а видеть только то, что у себя.
Сейчас радуйтесь,
сосед чихнул, скажи, лаврию. Да.
Мы
же
не в
Гиватайне,
там так близко было.
Да у меня в доме, у соседей на Рэтот стоит телефон, на Рэтот. Слышит весь дом. Он не звонит, он только на Рэтот, весь дом трясет.
Там мы пришли в Гиватайне, и люди начали жаловаться.
Да.
Я говорю, наоборот, радуйтесь, уже нас привел.
Зато
сюда.
У нас дружный дом.
Говорите, вам
да?
Радуйтесь.
Зато все знают, у кого чего, и все очень дружно живут.
Кого интересует?
У кого сколько детей было в шаббат? Так, дальше. Из всех этих повреждений кожи, объединив все эти понятия, мы делаем вывод, что человек страдает духовным диагнозом каким? Считает себя выше всех, искусственно приращивает свою значимость, так? Что он светлее всех остальных, и что он отделяет себя от остальных, потому что он выделенный. Они ему недостойны. И он очень собой гордится. Теперь, если какое-то повреждение на стене дома, со стеной дома вообще просто фантастика какая-то. Значит, на стене дома появляется пятно, зеленое или красное, или какое-то, и надо позвать Коэна. Коэн должен прийти и сказать, что это такое за пятно. Теперь пятно это, оно, как правило, не выпуклое, как на коже, а наоборот, углубление в стене. Почему? Почему на коже выпуклость, а на доме ямка?
Вогнутость.
А?
Вогнутость.
Вогнутость.
Ну, как бы отражение выпуклости у человека.
Ну, а что тут-то? Вот, тоже должна быть выпуклость?
Нет, так наоборот, это как здесь симметрично.
А почему? Ну вот объясните, почему симметрично?
Ну, на коже не может быть ямка.
Оно симметрично, но почему? На коже еще как может быть? Любая язва – это ямка. Почему нет?
Потому что на стене-то из чего будет расти? Там уже только, можно только выбрать.
Ну, мох нарастет какой-нибудь, я знаю.
Грибок есть сегодня, Петрина.
Грибок есть, ничего, стена меньше не становится. А там прям вот меньше. Впадина прям.
Вышел какие-то границы.
Так не выходит за границы, наоборот, меньше становится. Почему меньше становится?
Защита уменьшается.
Правильно. Потому что стены дома, если они утончаются, то они не дают защиту, они могут упасть. Я свой дом поколебал, у меня стены... еще немножко и рухнут. Если мой дом, моя крепость, я свою крепость уничтожаю. Я уничтожаю себя, я уничтожаю свое имущество.
Хулон целый дом упал.
Мы не знаем про хулон ничего.
Страшно.
Не надо про хулон. Мы не знаем, что у нас в домах. Не надо про хулон. В Хулоне рухнули, не дай бог. Так вот это лакмусовая бумажка того, что происходит с человеком. Его дом, его одежда. А что происходит до того, как позвали Коэна с домом, он считается нечистым или не считается? Вот я увидел пятно. Он считается или не считается? А вот теперь представьте себе, есть человек, у которого появилось такое пятно. Он хорошо изучал Тору, и он точно знает, что это проказа. Ну, 100%. Он обязан позвать Коэна. И что он должен сказать Коэну?
Вот есть пятно.
Есть пятно и что?
И дом считается нечистым.
И дом считается нечистым. Может он так сказать?
Нет, неизвестно.
Дом считается нечистым, только Коэн может постановить. И пока Коэн не сказал, что дом нечист, дом чист.
Там написано, но я не помню.
Человек не имеет права сказать Коэну, что у него в доме проказа.
Я пригласить можно, чтобы посмотреть.
А что он должен сказать? Что он будет его просто так приглашать? Яблоко съесть?
Нет, нет.
Он должен его прийти к Коэну и сказать: у меня на доме, возможно, есть проказа. Даже если он уверен на 100%. Он должен сказать «возможно». Почему? Потому что это первый признак того, что человек понял, что он ничего в мире не понимает. Он ничего не понимает в этой жизни, и он поддает все сомнению. Вот когда он начинает все поддавать сомнению, потому что он понимает, что ничего не понимает, он не скажет никогда лашон ара. Он будет говорить с сомнением. Он не знает точно, как это. Возможно, что это так, а возможно, что нет. А если человек точно не знает, он не пойдет рассказывать. И это первый признак того, что он исправляется. Коэн приходит в дом, а раньше дома были без электричества. И И если человек сказал так вот с сомнением, да, он заходит в дом и осматривает дом. Электричества нет, в доме темно. Коэн не имеет права открывать окна. Почему? Потому что тот уже начал исправляться. И даже если это пятно есть, он должен его осматривать в темноте, чтобы у него у самого был сафек. Чтобы у него у самого было непонятно, есть там или нет там. И если на 100% он не уверен, дом считается чистым.
А в темноте он не может.
А в темноте он не может ничего постановить.
Как же быть? А если бы это правда проказа?
А на одежду пойдет. Если человек не исправился, БМЭТ пойдет на одежду.
Самого действия того, что Коэн пришел, иногда достаточно, чтобы начать
исправлять. А, подожди, а там же написано, что надо дом, эти камни выбросить. Но вот...
Когда Коэн сказал, что однозначно проказа, знаете, бывает такая проказа, что и в темноте понятно, что это проказа. А бывает такое, не разглядишь. Когда понятно на 100% даже без света, то есть того света, что есть, достаточно, нет проблем. Но окна не открывать. И если действительно есть проказа, и Коэн постановил, что это проказа, с этого момента это проказа. А вещи, которые находятся в доме, с того момента, как он постановил, что это проказа, они все становятся тума. Нечистые. Поэтому до того, как пришел Коэн, надо вынести все вещи. Потому что дом еще не считается томе. Он начинает, тума начинает быть, когда он сказал слово. Тот сказал слово, этот сказал слово. Тот сказал слово, этот сказал томе.
До Коэна вынести вещи надо?
Да, иначе все вещи будут поражены тумой.
А если там нет?
Занести обратно. Занести обратно. Вы представляете себе? Потому что все духовное понятие. Проказа уже на доме, а дом чистый считается. А когда он станет нечистый, когда Коэн придет и скажет, что этот дом нечист. Поэтому какая болезнь? Причем тут болезнь вообще?
Так поэтому сейчас это невозможно, потому что в принципе...
Храма нет.
Храма нет, и Коэна такого уровня
нет, который... Да и проказа не распространяется, потому что мы уже не того уровня. Мы настолько измельчали, что нам уже не поможет никакая проказа. Ну что, мы все будем прокаженные ходить? Ну, БМЭТ, это же не серьезно. А как мы дальше будем абудат-кодыш делать? Мы же все-таки делаем абудат-кодыш как-то. А если все будут с проказой, так что мы будем все? Ну, как бы, это совсем уже будет не то. Правильно же? Да? Интересно?
Ну так а сейчас тогда какую силу дает наказание за ваше
А вы посмотрите вокруг себя. Вот то, как мы живем, это и есть наказание за ваше нора. Вот то, как нормально мы живем. Живем. Нормально живем?
Да.
Значит, у вас все в порядке с ваше нора. Все замечательно. Тогда просто супер. Я вами горжусь. Я вами горжусь. И теперь дальше. А выздоровление откуда приходит?
От Всевышнего.
От Всевышнего. И кто должен просить выздоровления?
Ну, сам больной. И из-за него, если тоже хорошо.
Вот смотрите. Это вообще вот хорошая вещь для всех на все времена. Когда... У Авраама родился сын Ишмаэль от Агар, да? А потом у Сары родился Ицхак. И Ишмаэль очень задирал Ицхака и чуть его не убил. А Сара была пророчицей, и она поняла, что надо выгнать Агар вместе с Ишмаэлем, хотя он первенец, и он уже достаточно взрослый. Авраам ее послушал, дал ей воду, выслал ее в пустыню. он заболел, Ишмаэль, и она его несла. Написано, что она его несла, хотя он уже был взрослый. Он уже не был мальчик. И она очень молилась Всевышнему за Ишмаэля, чтобы Всевышний услышал Ишмаэля. Потому что Ишмаэль молился за то, чтобы выздороветь. А Агар молилась, чтобы Всевышний услышал молитву Ишмаэля. Почему? Потому что человек, который болен, самое лучшее, когда он молится сам за себя. Потому что он понимает, что у него проблема, и он молится сам за себя.
И как он за себя, никто не
помолится. Никто не помолится так.
Что...
Абсолютно. Вот в этом все и дело. В чуве.
То есть молитва больного получается самая сильная?
Самая сильная. Самая сильная – это молитва
больного. Мы говорили, что Всевышний все молитвы слышит. Может быть, это тогда еще, когда человек еще не готов к этому, он не получает, а не потому, что не слышит Всевышний. Он же все молитвы слышит.
Конечно. Давайте я вам расскажу одну вещь. Когда сейчас одну секунду, мне надо это вспомнить. Когда мы просим о дожде, мы говорим такую фразу: «Дай нам дождь и не слушай одинокого путника в пустыне». Потому что молитва одинокого путника в пустыне, она сильнее молитвы всех евреев, которые сидят в Бет-Кнессете. Потому что он один в пустыне. Угу. Все. Ответ на вопрос. Мы молимся, но мы в Бет-Кнессете сидим. У нас электричество и свет. И Мозганчик. Тепло.
Мозганчик.
И чаек. А он один в пустыне. Если в него пойдет дождь, никому ему не сдобровать. И мы просим, не слушай его молитвы, дай дождь. Это разница между молитвой одного человека за него самого и всех остальных за него. Молитва всех за одного – это очень много. Это гигантская сила, потому что мы объединяемся в молитве. Но его молитва – это что-то совершенно другое.
Когда человек сам себя молит, он должен тоже так сказать, что типа назвать свое имя и имя своей матери?
Он может вообще уже ничего не знать. Это вообще не имеет никакого значения. Он должен просто хотеть быть со Всевышним. И делать, иметь возможность делать все, что Всевышний хочет. И жить ради него, и ради Торы, и другим людям давать как бы от этого всего.
То есть достаточно говорить, помоги мне и все,
да? Да, конечно, спаси, помоги. Да. Мы вон просим на Цор Лашони Мира в Амиде. В Амиде, молитва Амида. Просим за всех, все. А в конце единственное, что мы просим для себя лично. Нацор лашони мира. Мой язык убереги от зла. А амида она для всех. Шофар гадоль лехерутейну, великабец галюятейну, верефаэну в нас всех вылечи, ты такой великий, вылечи нас, и прославление, и все, что мы только хотим. А в конце «нацор лашони мира». Потому что если мой лашон говорит «ра», все, что мы говорили раньше, оно не будет иметь никакого смысла. Потому что нет смысла просить за весь мой народ, мой любимый народ, дай все моему любимому народу, а потом пойти и дать по башке кому-нибудь. Там пошел в Бет-Кнессет молиться, цадик гамур, по дороге убил там троих своим лашоном, языком, да, главное, а потом он на меду сказал «мой любимый народ». Энда Варказ, нет такого. Угу. Вот. будем считать, что сегодняшний урок прошел не зря. Вот. Надеюсь, что мы в этом преуспеем.